Но скажешь, не говорил я «люблю», но возлюбил любовь. И это не имеет места, если душа не достигла чистоты. Если же хочешь сказать «это только для слова», то не ты один говоришь, но и всякий говорит, что желает любить Бога. И не только христиане говорят это, но и неправо поклоняющиеся Богу. И слово это всякий произносит как свое собственное. Однако же при произношении таких слов движется только язык, душа же не ощущает, что говорит. И многие больны не знают даже того, что они больны. Порок есть болезнь души, и заблуждение — утрата истин. И весьма многие из людей, недугой сим, объявляют себя здоровыми, и у многих заслуживают похвалу. Ибо если душа не уврачуется от порока и не будет приведена в естественное здравие, в каком создана, чтобы родиться от духовного здравия, человеку невозможно вожделевать сверхъестественных даров духа, потому что душа, пока болезнует страстями, не ощущает чувством своим духовного и не умеет вожделевать оного, вожделевает же только по слуху ушей и по писаниям. Справедливо, наконец, сказал я и выше, что вожделевающим совершенство надлежит сохранять все заповеди, потому что сокровенное делание заповедей врачует душевную силу. И сие произошло не просто и как не есть, ибо написано, что без кровопролития не бывает оставления. Послание к Евреям, глава 9, стих 22. Но первоначальное естество наше в очеловечении Христовом прияло обновление и приобщилось Христову страданию и смерти, и потом, по обновлении, излиянием крови обновилось и освятилось естество наше и соделалось способным к принятию заповедей новых и совершенных. А если бы заповеди сии даны были людям до излияния крови, до обновления и освящения естества нашего, то, может быть, и самые новые заповеди, подобно заповедям древним, отсекали бы только порок в душе, но не могли бы истребить в душе самый корень порока. Ныне же не так. Напротив того, последовавшие сокровенные делания и заповеди новые и духовные, которые душа хранит, имея в виду страх Божий, обновляют и освящают душу и сокровенно врачуют все члены ее. Ибо явно для всех, какую страсть безмолвно в душе исцеляет каждая заповедь, и действенность их ощутительна и врачующему, и врачуемому, как было и с кровоточивой женою. Знаешь, возлюбленный, что если не будет исцелена страстная часть души, не обновится, не осветится в тайне, не будет связано житием духовным, то душа не приобретет здравия и не освободится от того, чтобы не печалило ее, встречающееся ей в твари. И исцеление сие может совершиться по благодати, как было с блаженными апостолами, потому что они верою усовершились в любви Христовой. А иногда бывает, что душа приобретает здравие законно, ибо кто деланием заповедей и трудными делами истинного жития препобедил страсти, тот пусть знает, что законно приобрел он душевное здравие и отдоен млеком вне овеществления мира сего и отсек в себе прежний свой нрав и возрожден, как и первоначально, в духовном и по благодати, как приобретший понятие внутреннего человека, стал видим в области духа и приял его в себя мир новый, несложный. Когда же ум обновлен и сердце освящено, тогда все возникающие в нем понятия возбуждаются сообразно с естеством того мира, в который вступает он. Сперва возбуждается в нем любовь к Божественному, и вожделевает он общение с ангелами и откровение тайн духовного ведения. Ум его ощущает духовное ведение тварей и воссеивает в нем созерцание тайн Святой Троицы, также тайн достопоклоняемого ради нас дома строительства. И потом всецело входит в единение с ведением надежды будущего. Наконец, из того, что написал я тебе, уразумей состояние свое. Если бы душа, когда заключена в области страстей, могла истинно возлюбить Бога, то не имела бы большой нужды спрашивать и дознавать о таинствах мира духовного. Но явно, что обучение и ведение при страстях не приносят пользы и недостаточно к тому, чтобы отверсть дверь, заключенную пред лицем чистоты. Если же отъяты будут от души страсти, то ум просвещается и поставляется в чистом месте естества и не имеет нужды в вопросах, потому что ясно видит блага, обретаемые на своем месте. Ибо как внешние наши чувства не вследствие обучения и вопросов ощущаются прикосновенные им естества и вещи, но каждое чувство, естественно, а не с помощью вопросов, ощущает встречающуюся ему вещь, потому что нет учения посредствующего между ощущающим и ощущаемым. Слепому, сколько ни говори о славе солнца и луны, о сонме звезд, о блеске драгоценных вещей, и приемлет, и судит, и представляет себе красоту, какую имеют они, только по названию. Знание же и рассуждение его далеки от удовольствия, доставляемого самым видением. Так, подобным сему образом, представляй себе о созерцании духовном, ибо ум, прозирающий в сокровенные тайны духа, если он в своем естественном здравии вполне созерцает славу Христову и не спрашивает, и не учится, но наслаждается тайнами нового мира превыше свободы воли, соразмерно горячности веры и надежде на Христа, как написал блаженный Павел, «Еже видим, что и уповаем, терпением ждем». Послание к Римлянам, глава 8, стих 25. Наконец, должны мы ждать и пребывать уединенно и в простоте со внутренним нашим человеком, где нет отпечатлений помыслов, ни воззрения на что-либо сложное, потому что ум, на что взирает, оттого приемлет и образы. Когда взирает на мир, тогда согласно с видоизменением образов, по которым он носится, в таком же числе принимает от них в себя образы и подобия, которые по мере своего множества и по различию своего изменения возбуждают в нем помыслы. Когда же помыслы возбуждены, отпечатлеваются они в уме. Если же ум проникает взором во внутреннего человека, где нет ничего такого, что могло бы служить изменением видов, и где сложное не отделяется от другого сложного инаковостью образа, но все единый Христос, то явно, что ум приемлет тогда простое созерцание, без которого ничто иное не облагоухает душевной гортани и не соделает, чтобы душа приобрела дерзновение в час молитвы, потому что это есть пища естества души. И когда ум станет в области познания истины, тогда не имеет нужды в вопросах. Ибо как телесное око не спрашивает сперва и потом уже взирает на солнце, так и душевное око не входит сперва в исследование, чтобы после того созерцать духовное ведение. Таким образом, и таинственное созерцание, какого вожделеваешь ты, святый, открывается уму по приобретении душевного здравия. Желать же посредством исследования и расспросов дознавать таковые тайны есть неразумие души. Ибо и блаженный Павел не сказал, что по науке или вещественному какому способу видел и слышал тайны и неизреченные глаголы, и их же не леть есть человеку глаголоти, но восхищением восхищен был в духовную область и видел откровение тайн. Наконец, и ты, святый, если любишь чистоту, очисти от всего изливаемую на всех любовь и вошедший в виноградник сердца своего, делай в нем, истребляй в душе свои страсти, старайся не знать злобы человеческой. Чистота взирает на Бога, высеивает и цветет в душе не вследствие прошения, но вследствие неведения злобы какого бы то ни было человека. Если же желательно тебе, чтобы сердце твое соделалось обителью тайн нового мира, то обогатись сперва делами телесными, постом, бдением, службою, подвижничеством, терпением, низложением помыслов и прочим. Связывай ум свой чтением писаний и углублением воны, напиши пред очами у себя заповеди и отдай долг страстей, когда бываешь побежден и побеждаешь, и непрестанным собеседованием молитвенным и самоуглублением в молитвословие искореняй в сердце своем всякий образ и всякое подобие, предварительно тобою восприятое. Приучай ум свой углубляться всегда в тайны Спасителева дома строительства и оставь просить себе ведение и созерцание, которое в своем месте и в свое время превыше словесного описания. Продолжай делание заповедей и труды в приобретении чистоты. И проси себе у Господа в молитве огнем разжженной о всем печали, какую влагал он в сердца апостолам, мученикам и отцам, да уканет она в сердце твое, и да сподобишься умного жития. Начало, середину и конец жития сего составляет следующее. Отсечение всего единением о Христе. Если же вожделеваешь созерцание тайн, самым делом возделывай в себе заповеди, а не одним стремлением к их ведению. Духовное созерцание действует в нас в области чистоты, и ты домогайся сперва дознать, как войти тебе в область духовных тайн, и потом начинай. Первую из тайн именуется чистота, достигаемая при действенности заповедей. Созерцание же есть духовное воззрение ума для того, чтобы постигать, что было и будет, и от всего приходить в изумление. Созерцание есть видение ума, приводимого в удивление домостроительством Божиим во всяком роде и роде, и постигающего славу Божию и трудности нового мира. Причем сокрушается и обновляется сердце. Подобно младенцам о Христе, воспитывается млеком заповедей новых и духовных, делается беспорочным, приобучается к духовным тайнам и к откровениям ведения, восходя от ведения к ведению и от созерцания к созерцанию, и от постижения к постижению, и обучается, и укрепляется таинственно, пока не будет возвышено любовью, соединено надеждою, и не водворится в нем радость, и не будет оно возвышено Богом и увенчано естественную славою своего сотворения, в какой было создано. На сих духовных пажитях восходит ум в откровение ведения, и падает, и восстает, и побеждает, и побеждается, и пережигается в пещи келии, и таким образом очищается, и бывает ему милость, и деятельно сподобляется он того созерцания Святой Троицы, которого вожделеваешь ты. Ибо три суть созерцания естеств, которых ум возвышается, оказывает свою деятельность и упражняется. Два созерцания естеств сотворенных, разумных и неразумных, духовных и телесных, и еще созерцание Святой Троицы. Посему сперва бывает воззрение на всякую тварь, пришедшую в бытие, и ум обозревает ее в откровении ведения, а что не подлежит чувствам, на то бывает мысленное воззрение. Ум имеет воззрение и для созерцания себя самого. Им-то внешние философы надмевались в уме своем при представлении тварей.